Студия «Медиакнига» представляет. Саша Соколов. Палисандрия. Читает артист Иван Литвинов. To whom it may concern. Кому положено. От биографа. Внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Берии и внук виднейшего сибирского прелюбодея Григория Распутина, обласканного последней русской царицей и таким образом расшатавшего трон, автор публикуемых воспоминаний Палисандр Дальберг, 20-21 века, прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в доме массажа правительства до главы государства и командора главенствующего ордена. 7 столетий, отделяющие нас от кончины мемуариста, не умалили ни исторического значения его огромной фигуры, ни идейно-художественных достоинств его фундаментальных трудов. Сегодня они предстают перед нами в ряду наиболее неприходящих духовных ценностей так называемой «переходной эпохи». И нет среди палисандровых книг ни одной, что не была бы нам как-то особенно дорога, но эта дорога бесконечна. Искусник неосюрреализма, Дальберг с первой до последней строки творит исступленно, не останавливая бега пера ни перед какими условностями. Дотошно воссозданы им фрагменты интимной жизни правящей олигархии, в частности, этюды о совращении именитых кремлевских жен, описание самоубийств, покушений, казней, заметки о путешествиях, детских проказах и старческой проституции, то есть, по сути, вся толща воспоминаний, читается безотлагательно. Год 2757. Биограф. От автора. Автор благодарит судьбу, что любезно свела его на путях бытия с персонажами данной книги. П. Дальберг. Пролог. Вдруг случилось буквально следующее. Оклеветан клевретами, мой дядя в порядке отчаяния повесился на часах Спасской башни. И вот, единодушно рассматривая эту утрату в свете ее фатальной невосполнимости, летописцы расходятся лишь в деталях. Одни упоминают, что он воспользовался минутной стрелкой, другие настаивают на часовой. Часовой же не только ни на чем не настаивает, но не упомнит даже таких деталей, как собственная фамилия, имя, etc. А меж тем засекреченное резюме расследования, проведенного особой правительственной инспекцией, свидетельствует, что попытки всех и всяческих препараторов прошлого расщепить данный волос вполне смехотворны, ведь было без 16-9. Забавно также, что и по роду служебной деятельности Лаврентий, чье имя дружественные кибекуазы присвоили одной из своих леденящих рек, связан был с атрибутами Хроноса. Ветеран келейной организации часовщиков, он стоял у ее истоков и был ее вдохновенный водитель. В кремлевской табеле о должностях и зарплатах старообразным почерком казначей-попечителя Саввы Морозова указывается, что с такого-то по такой-то год дядя мой, генерал-генерал философских войск, состоял кардинальным хранителем настоящего времени и имел на руках соответствующий документ. В начале 9-го дядя быстро направился к башне и предъявил его у дверей. Часовой взвился соколом. Многочисленные мемуары военачальников, даже если бы эти труды избежали обычной бумажной участи тления, огня и забвения, что паче огня, не помогли бы в деталях восстановить обличие морского кавалериста Якова Незабудки, ибо именно так, в силу иронии Рока, звали упомянутого гвардейца. Кое лишь где, словно огонек в родной ему украинской степи, промелькнуло бы замечание, что представал подтянут, молодцеват, но не более. А ведь тоже был гражданин, тоже мыслил как лучше, старался, на что-то рассчитывал, чаял, любил свой край, а ныне... Время сделало с ним свое неприглядное дело, сидит себе в богадельне, чудит, улыбается и скоро умрет. Бедный Яша, с каким жестяным безразличием проехался по тебе катафалк истории, гремя и шатаясь, как шарабан подгородного кровельщика. Вы вольны спросить, а не занимаемся ли мы тут мифотворчеством, подтасовкой фактов? Не творим ли себе кумира в форме эткого малоизвестного, что ли, матроса? Немало. Указанный незабудка, если хотите, реальнее нас, оторвавшихся от действительности небожителей. Он зримей, будничней и земней. На днях, навещая несчастного в упомянутом заведении для гвардии пожилых, мне показали его персональную карточку. Год, месяц и даже число рождения Яши целиком соответствовали году, месяцу и числу рождения меня самого. «Ровесники!» — изумился я. «Но какие разные судьбы!» Надеюсь, что это душераздирающее совпадение поможет вам утвердиться во мнении, что незабудка, безусловно, наличествовал, пребывал во плоти, был роста, возраст, пола, был, давайте не побоимся избитости выражения, человеком, хоть был, разумеется, и отменный службист». Вот и теперь, предъявителя беспримерно зная в лицо, но и отчетливо сознавая устав, часовой зубами снял варежку и полистал документ. Изображение корреспондировало, а подпись к снимку внушала не только доверие, но и трепет «Хранитель». Часовой содрогнулся и конвульсивно отдал часовщику последнюю честь. «Отдыхайте», — махнул рукой Лаврентий. Доброта генерал-генерала не уменьшалась ни при каких обстоятельствах, и войска любили его, как умели. Не мешкая, он взвинтил себя винтовой внутрибашенной лестницей до отказа и смаху толкнул входную, броней одетую дверь. Та вела в каземат механизма. Привычный запах казенного времени, сдобренный приторным ароматом особого часового масла, сработанного на маслобойнях Поволжья, показался хранителю тошнотворно застойным. Сомнений в правильности принятого решения не оставалось. «Хватит, хватит, довольно». Сегодняшнее заседание было последней каплей. Маленков упрекнул в неуплате масонских взносов. Паршивец Шипилов сказал, что Лаврентий манкирует прямыми обязанностями, а этот офицеришка, этот жуковский лизоблюд Захаров, обнаглел до того, что поставил ему на вид несвежий якобы подворотничок, а кто-то даже подставил ножку, когда в знак протеста Лаврентий чуть ли не выбегал из ложи. Неслыханно! — Лаврентий! — кричал ему Ворошилов. — Куда вы? Некогда мне тут с вами, — отрезал хранитель. — Карьеристы, завистники! — внутренне кипятился дядя. — Не брезгуют никакими приемами. Или он сам споткнулся? Неважно, не суть. Ах, Иосиф, Иосиф, зачем ты оставил нас, Геноцвале? Хотелось курить. Безвременная кончина генералиссимуса выбила из колеи. Который уж месяц не прикасался Лаврентий к любимой менгрельской лютне, а ведь бывало не проходило и вечера, чтобы задумчивыми пощипываниями иль пицциката не извлек он из инструмента хоть пары аккордов. Где те вечера? Нет их. Да и вообще жизнь Лаврентия сильно переменилась. Дела его стали табак, и всякий раз, как он разминал в музыкальных пальцах своих тонкую пахитоску и поджигал ее ломкой спичкой, он сознавал факт крушения с особенной ясностью. Поэтому в последние сроки дядя не баловался и курением, практически бросил его. Но сейчас, накануне конца, факты уже не имели значения, и он закурил. Зима его треволнений была, как говаривало простонародье, сиротской. Морозы часто сменялись оттепелями, которые характеризовались длинными, он бы сказал, неприлично длинными для столицы сосульками. Тем не менее цапфы и шестерни, молоточки и маятники, пружины и храповики кремлевских хронометров взаимодействовали монотонно. Не подводили и градусники, и форсунки, и капельницы. Печать ухода лежала на всех устройствах, частях, все блестело или лоснилось, двигалось или стояло на месте, тикало или молчало, однако не интересовало уже хранителя. Он припас бечевку заранее. Вернее, не припас, а приметил. На ней висел аварийный фонарь, освещавший цепную шахту. Закурив, Берия наклонился над ней и внимательно изучил пролет сверху донизу. Ни фонаря, ни бечевки. Тогда, заметавшись мыслью по древу, хранитель вспомнил, что третьего дня их в числе остальных вспомогательных инструментов, приборов, свезли на инвентаризацию в палату мер и весов, в бывшую оружейную, — подумал он в скобках, — он был неисправимый педант. Судорога огорчения свела генерал-генералу челюсть. Куранты забили половину девятого и оглушили. Он сплюнул, выбронился и осмотрелся. И тут Фортуна, что в образе костяной старухи с косой незаметно подглядывала за ним откуда-то из-за угла, осклабилась и указала хранителю на сыромятный ремень, который неизвестным образом соединял стальную опору конструкции с одним из маятников. Тот был худо отрегулирован, и, работая по принципу поводка, ремень на каждом шагу отдергивал, окорачивал маятник, суживал ему амплитуду, не позволяя пойти в разнос. Лаврентий никогда не отказывал себе в метком профессиональном речении. «В разнос», — повторил он, испытывая сейчас особенно бережное отношение к слову вообще и в частности. «В разнос», — отозвалось эхо. Реверберация в башне была поразительная. Будучи при параде, Лаврентий вытащил кортик и, приноровившись к движению маятника, срезал ремень. Устройство петель не отняло и 5 минут, после чего до без 16:09 оставалось 4 свободных. Он знал, что набросит крепежную петлю не на одну, а сразу на обе стрелки, поскольку одна, вероятно, не выдержит. Тяжесть тела заставит ее обратиться вспять, и она опустится в положение получаса или 6, и петля соскользнет с нее. И он, пожилой государственный чиновник, ровесник целой эпохи, мешком упадет на зубья Брандмауэра и в кровь разобьется». Трудно вообразить себе больший конфуз. Нет, концовка жизненной партии, хотя ты и проиграл ее, потому что любая смерть — проигрыш, должна быть красивой, наглядной и вопиющей. Пускай непредвзятый потомок, листая пожелтевшие отчеты криминалистов, воскликнет: «Вот дивный эндшпиль!» и залюбуется в чуже. Но земляки... Сын, внук и правнук закавказских огнепоклонников, Лаврентий предвидел, что родственники, земляки, не похвалят его за избранный способ. Огнепоклонник обязан погибнуть в огне, чтоб в огне и воскреснуть. Так поступали и поступают все наши высокогорные предки. Обычай суров, но прекрасен. Если тебе окончательно не здоровится, если состарился, жалок и немощен, или же бесконечно устал от всего земного, собери себе хворосту, разведи на закате костер и, подобно Зевесову сыну, подобно Фениксу, отдайся всеочищающему милосердному пламени, и допылает имя твое на устах, в очагах и во взглядах звезд». Однако дядины обстоятельства были стесненными, ибо где же набрал бы он нынче хворосту, где развел бы достаточный для свершения обряда костер? Перелески и рощи Кремля зимою сквозят и легко просматриваются соглядатаями, а ехать на дачу, за город, значило бы ввязать себя в досадную проволочку, чреватую тотальным фиаско. Да и тоскливо теперь на даче, муторно, нехорошо, нет». «Только здесь и немедля». Так называемая ремонтная скважина циферблата, имевшая форму замочной, предназначалась для выхода на циферблат. Лаврентий Павлович подошел и открыл ее. продутый умеренными ветрами, Эмск возник перед дядей своей юго-западной панорамой, дохнул на него городской распутицей, неуютом складских помещений, жилищ, больничной карболкой, строительными работами, хлебной гарью, квашениями и солениями, ворванью и рогожами, бьющимся на веревках бельем, пищевыми отбросами, дегтем, свалкой, патокой и пенькой, заторчал фабричными трубами, трубами механических мастерских и пекарен, котелен, слесарен, ржавыми шпилями и крестами, куполами и башнями, и весь преломился он в лужах, в сточных канавах, в сочащейся из-за горизонта тягучей, времяобразной, как жизнь реке, цвета сукровицы и разбавленного спекулянтами кваса. «Пора», — сознавал хранитель, — «пора». Без 18.9 он сбросил шинель и вышел на цифру 8. Высота охватила его. Впервые за десятилетия он наблюдал пернатых, паривших не над головою, а где-то внизу, как в глубоком ущелье. За скверной и суетою равнинной рутины Лаврентий совсем позабыл о подобных явлениях и теперь, встрепенувшись от забытья, подумал, как страшно, должно быть, он одичал на помпезной службе своей, размяк, подурнел, отвык от природы. С отвычки подташнивало, и, чтобы не упасть, он вынужден был ухватиться рукой за минутную стрелку, которая уже наползала на часовую, а часовой расхаживал внизу по Брандмауэру, сутулясь по отчему дому и глядя под ноги. Когда же стрелки сошлись окончательно, Лаврентий, прижавшись спиной к циферблату, набросил на них крепежную петлю. Другая, нашейная, заняла свое место также. Заученным жестом, каким зачастую затягивал узел галстука, он, почти не заметив отсутствия зеркала, затянул их. Затем оставалось решить вопрос о пенсне. Было три варианта — пенсне не снимать, снять и сунуть в карман, снять и выбросить. Рассматривая указанные возможности, он догадался, что независимо от того, на чем остановит свой выбор, выбор этот станет его последней волей, однако за неимением палачей исполнить ее придется ему самому. Взвесив все про и контра, хранитель выбрал последнее — выбросить, но осознал вдруг, что в спешке оставил пенсне на сенатской вешалке, и удивился, заметив, что втайне из-под тишка пеняет себе на оплошность. «Прощайте», — ходульно подумалось ему тогда о семье. Отрешенно улыбчивые, словно в фотографическом ателье, лица матери, дочери и жены слились в одно среднеродственное, но ненаглядное. И все же последняя мысль Лаврентия была о внучатом племяннике, которого он, несмотря ни на какие перипетии в их отношениях, по-отечески беззаветно любил. «Палисандр, Палисандр, дерзай же!» Умогласно воззвал он ко мне в Новодевичий монастырь, балансируя на пороге небытия, и, по-детски всплеснув руками, шагнул в него.